Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А сегодня у нас в гостях иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря Московского, ответственный за молодежную работу в этом монастыре. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Да.
У нас с вами программа выходит в преддверии воскресенья, когда вспоминается Мария Египетская, такая очень интересная святая древней церкви. Несколько дней назад, позавчера, в среду, вечером была крайне длинная и сложная служба, великопостная, когда прочитывался целиком канон Андрея Крицкого, и на этой же службе утренним чтением канона Андрея Крицкого и чтением жития Марии Египетской. Интересная святая с очень необычным таком жизненным, очень необычный жизненный путь у нее, но почему именно она? Вот мы сейчас конкретно спросим вас, вы расскажете про то, чем она прославилась, расскажете нашим слушателям, кому-то напомните о ее жизни и судьбе, но вот почему именно она? У нас тысячи святых, тоже с удивительным судьбой. Вот почему именно Мария Египетская в пост, в конце, уже ближе к концу поста, так отдельно чтится и вспоминается?
Особенно если учесть, что внутри Великого поста есть своя особая драматургия. И вот Мария Египетская — это один из таких, вершинных, что ли, моментов. Почему действительно?
Ну, вообще, память Святой Марии, она непосредственно связана со временем Великого поста. Потому что мы узнаем о ее житии от старца Зосимы, который на время поста, будучи монахом Иерусалима, ушел из своего монастыря, как это было в традиции, в пустыню. И вот во время Великого поста он встретил Святую Марию, и там, в пустыне, она ему рассказала о своей жизни. То есть непосредственно это касается и времени поста, во-первых, то есть встреча старца Зосимы и Святой Марии Египетской. Вот. А во-вторых, что такое пост? Пост – это, если мы говорим про постное время, это время особого внимания к себе и время правильного расположения к покаянию. Вот, и память Святой Марии – такой образец покаяния. То есть это такой яркий пример, как человек может изменить свою жизнь и обратиться от глубины греха к высоте святости. Вот, и память Святой Марии, она всегда, наверное, так особенно тепло почиталась не только в Греции, не только в Византии, но и у нас на Руси с самого начала христианства, потому что, знаете, как это говорится, русский человек очень широк, сузить бы. Так вот, у нас вот эти вот примеры русских святых, которые, обращались к покаянию глубоко, или вот эти фольклорные...
Жили 12 разбойников.
Жили 12 разбойников, вот эти вот вещи, когда атаман внезапно все бросает, и уходит в монастырь. Вот это вот как-то очень понятно русскому человеку, когда происходит такое глубокое переосмысление жизни, и Святая Мария – это пример того, что жизнь можно поменять изменить из любого состояния, то есть можно обратиться к Богу, и Господь тебя примет из самой глубины греха. Если есть действительно решимость изменить свою жизнь, то Господь тебя не отвергнет. Вот, и вот это вот напоминание на Великим постом очень важно, потому что если пост – это время покаяния, а покаяние, смысл покаяния – это не в том, чтобы просто сокрушаться и плакать, сидеть в своих грехах, а покаяние, как многие знают, это слово, которое по-гречески звучит метаноя, то есть обращение ума или переворот сознания, мы могли перевести сейчас. То есть это такое состояние, когда мы полностью меняем, разворачиваем свое сознание к Богу. Вот, и, конечно, образ Святой Марии, он очень такой яркий в этом контексте, и ее память, она вдохновляет действительно человека к переосмыслению своей жизни и к тому, чтобы прийти к Богу без страха. То есть без страха, что Господь меня отвергнет. Ведь мы знаем из жизни Святой Марии, что она 17 лет занималась разными постыдными вещами, блудом, фактически зарабатывала этим себе на жизнь. 17 лет беспрестанно. Но, несмотря на это все, Вот как только у нее появляется это желание к покаянию, Господь ее принимает, принимает ее без условий. Вот, и дальше она уходит в пустыню не потому, что Господь ее туда отправляет искуплять свои грехи. Мы из ее жизни знаем, что она услышала голос Богородицы, который ей сказал: ты обретешь там покой. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, ты можешь туда уйти.
Но тут возникает такой вопрос. Вы говорите, без всяких условий, но мы из ее жития знаем, что она 17 лет продолжала ощущать, вот переживать все те страсти, все те чувства, которые у нее были, те 17 лет, которые она жила в миру, в грехе. Так странно получается, что какое-то воздаяние день за день, час за час. 17 лет грешил, 17 лет такого покаяния. И только потом наступил уже относительно покой.
Но здесь вопрос, как, если человек трезво воспринимает Бога, если он понимает вообще, что, кто это такой, то человек понимает, что Бог, он не мстительный. Он не требует от человека условий, да, потому что Христос, когда восходит на крест вообще, он как бы говорит всем людям: вы мне ничего не должны. То есть, если вы хотите, да, Царство Небесного, если вы хотите вечной жизни, то я готов его дать. Естественно, там нужны какие-то условия, но эти условия нужны не Богу, эти условия нужны самому человеку. Потому что вопрос греха – это не вопрос вины. Да, мы зачастую, знаете, у нас такое восприятие, что грех – это всегда вина. Вот. А если у нас такая цепочка идет, если согрешил, значит виноват, если виноват, значит плохой, если плохой, значит должны наказать.
Ну, юридическое такое, да, 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 осмысление. Угу.
А ведь православная церковь, она всегда подходила к греху с такой позиции, что грех – это в первую очередь болезнь, грех – это в первую очередь рана, это травма души. Вот. И, конечно, эта рана может быть нанесена сознательно, но когда мы приходим в травмпункт, нас не будут спрашивать, а почему ты руку сломал? Ты просто случайно упал, или ты там с кем-то дрался, или ты там, не знаю. Ты, может быть, совершенно любая причина. Врач тебя будет лечить совершенно одинаково. И рука у тебя будет болеть совершенно одинаково. Вот. И в случае со Святой Марией эти 17 лет – это не время, когда Господь ее заставил искуплять свой грех. Дело не в этом. Просто после каждого греха человек испытывает определенную травму. И если в таинстве покаяния Господь может исцелить рану, то не всегда у человека сразу исцеляется деформация внутренняя. То есть грех, он не только наносит рану, он еще и деформирует душу. Если вот мы представим себе, что, допустим, в душе есть как бы желоб, по которому, там, труба, по которой, ну, такой образ, по которой в ней течет благодать Божья, да, то грех, он эту трубу, ну, как бы разрывает, там дыра появляется. Вот. Но после исповеди Господь может залатать эту дырку. Но там может быть деформация этой трубы такая, что благодать очень тяжело проникать внутрь человека. И эту деформацию приходится какое-то время еще исправлять. Поэтому, кстати, бывает, что после тяжелого греха в храме дают епитимью. Да? Что такое? У нас епитимья зачастую воспринимается как такое наказание за грех.
Но опять же, в юридической плоскости, да, такой, да, мы это так проще, наверное.
Ну, да, и знаете, проблема еще в чем? Западное христианство очень долго позиционировало, именно, представляло именно такую позицию на грех. Да? Грех – это оскорбление, значит, величия Божьего, грех – это оскорбление божественной чести, да, и вот это, знаете, рыцарская тема, да, что ты оскорбил честь, ты должен искупить, должна быть сатисфакция. Вот, и поэтому из западного христианства у нас вот пришло такое представление о том, что епитимья – это искупление греха. То есть ты вроде как оскорбил Бога, теперь как давай потрудись, поработай, пострадай чуть-чуть, вот, и тогда что-то будет. Это для православия чуждо немножко восприятие всё-таки.
Можно я продолжу эту аналогию, которую вы с переломом руки вот сейчас привели? Когда снимают гипс, я ломала руку, даже дважды. Первый раз совсем еще ребенком, и мне это как-то легко сошло с рук.
Что простите, такое улыбка, об этом говоришь?
Ну, а второй раз мне уже было так, за 20. И когда сняли гипс, потребовалось восстановление, которое включало в себя физические упражнения. Но я думаю, что люди, которым гипс снимали уже во взрослом возрасте, вспоминают это с ужасом. Там кому-то даже массажи требуются для того, потому что мышцы атрофировались. Для того, чтобы их в норму привести, необходимо проделать, ну, очень серьезную работу. И если я правильно понимаю, то епитимья, о которой вы говорите, это вот та самая работа. Либо физические упражнения.
Это очень хороший образ, да, вот то, что вы сейчас развили вот этот вот, значит, этот пример. Действительно, епитимья, она вот так вот помогает человеку восстановиться. Вот, и поэтому даже человек после тяжелого греха какое-то время отлучает от причастия, да, потому что, не потому что он плохой, Потому что для Бога плохих нет. Если мы сами говорим, что надо в каждом видеть образ Божий и понимать, что человек все равно хороший, может быть, он этот образ запятнал, может быть, там что-то с ним произошло, но где-то в глубине все равно хорошее в нем есть, то Господь тем более это все видит. То есть для Бога нет плохих. Для Бога есть глупые, больные, да, согрешившие в этом смысле, что, ну...
И все любимые.
И все любимые, да. Вот, и поэтому, когда мы, допустим, отлучаем человека от причастия, это не потому, что он плохой. Это не потому, что мы тут такие хорошие будем причащаться, а ты такой иди по сторонке постой. А потому что после греха бывает человек не способен воспринять благодать. То есть проблема бывает, знаете, в чем? Вот если у человека диарея, например, его можно самыми прекрасными тортами кормить, вот, или там самой здоровой едой, но ему будет плохо, потому
разве
что он не способен.
Разве можно проводить аналогии с причастием в данном случае? Ну, потому Какую бы аналогию мы сейчас не провели с тортом, диареей, мне кажется, что в данном случае все равно сравнить причастие и зачастую наше отношение, отношение некоторых священников к своим же прихожанам, да, это действительно постой в сторонке.
Ну, не скажу, честно говоря. Нет, есть и такой подход, к сожалению, да, там такой строгий. Ну,
тогда сразу возникает вопрос, а почему священник это решает? Это же Господь решает, наверное. Откуда священник узнать, как Господь решил?
Я скажу одну вещь просто, что некоторые священники просто знают, что нельзя допускать. Они не понимают, может быть, почему, они просто знают, что нельзя. Ну, у нас в церковной жизни не все должны быть богословами высокого полета, да, то есть от священника достаточно, чтобы он людей любил уже. Это будет прекрасный священник. И священник, он просто знает, что ну, нельзя человека с таким грехом допускать. Он может, не может сформулировать, почему. Да? Mm-hmm. А хорошо, когда батюшка может сформулировать и объяснить, знаешь, что мы тебя не допускаем, потому что там у тебя проблема, душа. Когда ты будешь воспринимать благодать, ты ее не переваришь. Вот почему, кстати, мне кажется, уместно сравнивать с телесными вот этими процессами, потому что сам Господь в молитве «Отче наш» говорит «хлеб наш насущный дай нам днесь», и многие святые толкуют это «хлеб насущный» не только как еда, но и как причастие. То есть такой насущный хлеб для души. То есть причастие – это действительно насущная, необходимая пища для нашей души. И если мы, у нас внутри расстройство как бы душевное, да, после греха происходит, после тяжелого, то мы просто не способны это воспринять, нам даже хуже будет. И поэтому, да, некоторые батюшки, могут, может быть, не знают почему, но это не потому, они отлучают не потому, что им хочется человека поругать или там наказать, они просто знают, что ему будет не полезно, вот. Но, с другой стороны, конечно, знаете, есть у нас, к сожалению, вот недавно тоже столкнулся, когда ну, я присутствую в социальных сетях, и мне приходится переписываться, какие-то мысли высказываешь, очень много простых, вот, кстати, не священников, священники пишут все вот на мысли, что не надо там, запрещать, давить, там, как-то сильно ограничивать человека, священники пишут, да, полностью согласны, вот, а вот появляется много мирян, которые, как, вот, тут недавно написал пост про то, что пришла одна девушка, которая в 14 лет перестала ходить в храм. Вот, кстати, перекликается немножко, очень слегка перекликается ее история с Марией Египетской, но все-таки. Ее мама воспитывала в очень строгих правилах. Вот, настолько строгих, что для нее вообще какие-то взаимоотношения с молодым человеком, любые, были вот просто за гранью вообще возможного. То есть ее задавили психологически. Вот, и тут она влюбилась в 14 лет. Ну, какая там влюбленность в 14 лет? Они подержались за ручку, проходили там, значит, в ночь перед воскресной службой. Вот, она там прогуляла. Естественно, мама там вся была на взводе там. Вот. И потом они даже поцеловались. Ну, как поцеловались? Ну, чмокнулись они, в общем. Вот. И у нее произошла проблема. Она не может идти на исповедь, потому что у нее ощущение, что она просто вообще там
ужасно.
Страшная грешница, ее никто не примет.
Ее детскую психику очень здорово разрушили.
Да.
Поломали.
И знаете, проблема в чем? Она пришла к батюшке, начала ему как бы аккуратно объяснять вот то, что с ней происходит, и говорит, батюшка-то хороший, я его до сих пор очень уважаю, но проблема была в том, что вместо того, чтобы мне объяснить, что ты как бы успокойся, да, сейчас давай как бы все нормально, разберемся, то есть может там где-то что-то там, ну, он начал говорить, ну, понимаешь, ну, такой возраст, ну, как бы не дошло до чего, и она говорит, я закрылась полностью. То есть, хотя я хорошо отношусь к церкви, у меня с Богом нет никаких проблем. И вот, понимаете, сидит передо мной человек, который, ну, слава Богу, мы ее причастили потом на следующей неделе, вот, она пришла на генеральную исповедь, причастилась, слава Богу, сейчас вот церковную жизнь начинает жить. Вот,
а сколько лет-то прошло?
Лет 10.
О.
Вот, ну, представляете, на 10 лет человек выпал просто из церковной жизни.
А сейчас ей уже под 25, да?
Да, получается? Около того. То есть, человека задавили. И вот проблема в чем? А запрет... В сознании ребенка, да в сознании взрослого человека, запрет всегда подразумевает, что очень хочется нарушить. Вот не думайте сейчас про белого слона с синей полоской.
Привет,
да?
Горячий.
Не получилось? Вот. То есть, и поэтому, вот когда говоришь с людьми и объясняешь, что не надо давить, не надо запрещать, да, ребенок должен понимать, что он может взаимодействовать. Но вы объясните, как взаимодействовать с другим полом. И уж если он там подержится за ручку, даже поцелуется и покрасит волосы в фиолетовый цвет, то пускай он это делает, но ходит в храм. То есть пускай он знает, что в храме его примут, пускай он знает, что родители его примут в любой ситуации.
Что
да?
Его любят.
Что его любят, да. И что бы он ни сделал, мы всегда за тебя, за тебе и всех, да, вот это вот. То есть здесь вот эта строгость, она всегда должна как бы быть очень разумной. Надо объяснять, почему не стоит делать то-то и то-то, и человек должен знать, что в любой ситуации тебя примут, и для тебя нет табу запретных, потому что запретное табу, оно всегда очень-очень притягательно. Вот. Апостол Павел же прекрасный педагог был. Он говорит, мне можно все. Говорит, что нельзя? Все можно, да, но не все полезно. Почему не полезно? Вот потому-то, потому-то. И человек понимает, да, действительно, как бы, ну, какие-то вещи я делать не буду, потому что действительно, что я буду себе вредить.
Но это будет мой свободный выбор.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря, ответственный за молодежную работу. При Сретенском монастыре мы говорим о преподобной Марии Египетской и о том, как вообще ее житие перекликается с нашей жизнью. 21 век, казалось бы, сколько времени прошло. Кстати, если уж уточнять, то мы о каком периоде времени говорим, когда она жила?
Насколько я помню, святая Мария Египетская жила в VI веке. А к этому времени уже в Палестине существовала такая развитая монашеская жизнь. Вот, как раз мы говорили про Зосиму, которая уходит из монастыря по традиции, да, в пустыню, вот уже сложилась определенная традиция. В Иерусалиме к этому времени уже был восстановлен Иерусалимский храм, ну, как восстановлен, построен храм
Гроба Господня.
Да, храм Воскресения Христова.
Но тоже уже не тот, который видят те люди, которые приезжают в Иерусалим сегодня, это все-таки уже такая поздняя воскрестоносская постройка.
Да, и в Иерусалиме хранился крест Господень, вот, и ко времени, когда жила Святая Мария, в Иерусалиме были уже такие торжественные празднества, посвященные кресту. Вот, собственно, с праздником креста и связана ее история. Вот, потому что она, ну, мы знаем, что она долгое время, там, да, с детства, 17 лет, она просто зарабатывала блудом. Вот. И в какой-то момент ей захотелось попутешествовать. Она увидела, что люди толпой куда-то идут, она спрашивает, куда, они такие, в Иерусалим плыть на корабль. Вот. И она сама описывает эту историю, говорит, что вот она попала на корабль и расплачивалась, собственно, тем же образом, каким привыкла в миру. Вот. Приехала в Иерусалим и увидела, что народ куда-то идет. Ну, она пошла вместе с народом. Оказалось, что народ идет на праздник креста. Ну, учитывая, что жизнь у нее была такая распутная, церковные праздники она не особо знала. Вот.
Но при этом она, судя по всему, церковную жизнь представляла. То ли от какой-то совсем юности, то ли все равно где-то как-то она с ней соприкасалась. Но, тем не менее, судя, опять же, по житию, она знала, что делать, к кому идти, кто такая Богородица.
В то время, наверное, сложно было совсем не знать, потому что все-таки была уже христианская империя. Вот. Но здесь вот интересно, что она приходит в храм еще не по велению сердца. То есть она приходит
за,
как
компанию.
Бы за компанию. Да, вот это интересно. Вообще иногда тоже люди приходят к Богу за компанию. Такое бывает. Вот. И...
Бывает так, что потом та компания уходит, а человек остается.
Ну, это такие тоже случаи, да, есть. Вот. И вот она входит в Иерусалимский храм, и там из притвора... Да, пытается попасть в основное пространство храма и понимает, что ее не пускает толпа. Ну, вот первый раз ее не пускает толпа, второй раз ее не пускает толпа. Потом народу стало поменьше, она пытается пройти и понимает, что ее не толпа не пускает, а то, что перед ней невидимая преграда стоит. И она поняла, что ее Господь не пускает в храм поклониться кресту. И вот здесь у нее происходит переосмысление жизни. Она думает, ну, понимает, почему. Вот, и падает перед иконой Богородицы, которая находилась в притворе, вот, и кается, слезно кается. Вот, после этого она смогла зайти в храм, вот, поклонилась кресту Господню. И после этого как раз вот Божья Матерь, голос Божьей Матери ей отвечает на ее молитву, говоря, что ты за Иорданом ты обретешь покой. Тут, знаете, очень важны бывают какие-то отдельные фразы в житиях. То есть можно так сказать: Богородица послала ее за Иордан. Да, и будет совсем другое, ну, совсем другое настроение, что, ну, вот ты такая грешница, иди теперь кайся всю жизнь, да. А посмотрите, как сказано: за Иорданом ты обретешь покой. То есть, если ты хочешь успокоения, то есть она уже получила прощение от Бога, по большому счету, Господь ее допустил ко кресту, да, то есть она бы там поисповедовалась, да, и как бы с ней, ну, естественно, была какая-то епитимия, но она бы вернулась в церковное общение. Но Господь говорит: если ты хочешь покой, то есть успокоение внутреннее, если ты хочешь достичь этого состояния, и Божья Матерь говорит, тогда ты иди за Иордан.
Ну, вот. Достаточно понятно, потому что если бы она просто жила в миру и, к примеру, бы вышла замуж, нарожала детей, все равно она бы жила в том мире, в котором у нее происходила первая половина жизни, и все равно соприкосновение со старой жизнью бы вполне возможно в какой-то момент бы все равно
случилось. Может быть, и не случилось бы ничего страшного, но вот эта вот травма от того, что она бы находилась среди привычной такой обыденной жизни, возможно, вот как раз душевная травма бы у нее оставалась.
А мне кажется, что в этом еще и проявление ее максимализма, на который Господь ответил, и который он благословил. Как раз тот максимализм, который, с чего мы начали разговор, очень понятен русскому сознанию и, если можно так выразиться, русской душе. Пожалуйста, там у нас Достоевского возьмешь, кто там главные, как это сказать, ретрансляторы авторской позиции. У него там проститутки, у него там разбойники, у него там убийцы.
Сонечка
Мармеладова, пожалуйста, да. И вот этот вот максимализм, то есть, в принципе-то, да, если человек действительно слезно приносит покаяние, то Господь прощает, и, ну как, ну вот и живи дальше, и радуйся, и, что называется, бери от жизни все, но только не в том смысле, в котором это в рекламе.
Бери от духовной жизни все. Да?
Да, просто максимально наполнено, насыщенно и в радости. Вот проводи вот эти свои дни с Богом. В моем сознании именно это «бери от жизни все». А ей-то нужно больше. Вот в этом парадокс еще, понимаете, что ведь она могла вполне хорошо устроиться и после своего покаяния вот уже в этом обновленном сознании, но нет. Ей хочется, вот, видимо, вот этот внутренний порыв, который она еще до конца не осознает и который Господь благословляет. 17 лет в пустыне. И вот это, конечно... Ну, вот...
Не видела ни одного человека с тех пор, как перешла за Иордан, я помню, от меня вот больше всего тогда.
И 47 лет она еще там прошла.
Это же одиночная камера, фактически. И непонятно, чем она там питалась. У нее с собой 3 хлеба было, она их быстро же съела.
Здесь важно сказать, что пустыня все-таки в Палестине, это не пустыня Сахара. Да, то есть как бы пустыня там, где людей нет. То есть там что-то все-таки растет, какие-то коренья, какие-то плоды можно есть, в принципе, да, Иоанн Предтеча, вот он ел дикий мед и акрит.
Да, если туда съездить, посмотреть, вы бывали, да, на Иордане
да.
на самом? Так вы помните, что когда туда едешь, ты едешь действительно через пустыню, но она, конечно, не такая, как Сахара, я в Сахаре не был, в свою очередь.
А я была, это другая пустыня.
Да, но я видел пустыни там в Сирии, где едешь там 4-5 часов по дороге просто сквозь. Опять же, тоже это не совсем пустыня, как Сахара, но все равно там никого нет. Вокруг Иордана все равно кто-то всегда селился, да, но вот этот оазис, он там один. А дальше довольно-таки безжизненное пространство.
Ну да, но какие-то растения там есть, но это действительно трудно добывать себе пропитание в пустыне, действительно трудно. Вот, то есть, ну, что-то она находила, конечно, для еды, но это все была такая, знаете, пища очень аскетичная, скажем так. Вот, но вот у Святой Марии, у нее все-таки, знаете, прослеживается вот этот вот этот порыв внутренний, о котором тоже вот мы зачастую знаем, знаете, сила Архимеда. Чем глубже погружаешь, тем сильнее выталкивается. Да. Вот, то есть тоже бывает, знаете, у людей типа, а почему Господь дает там человеку какое-то время побыть во грехе, там, а потом только покаяться? А потому что вот действительно бывает, что если бы этот человек, может быть, сразу к Богу пришел, то у него бы, может, и такая ни шатка, ни валка была вера.
Средняя температура по больнице.
Да, такая, да. И, может быть, он от Бога бы отошел. А когда человек переживает какую-то трагедию, ему бывает это полезно, потому что Господь-то его исцелит потом. Да, вот, но у него будет решимость, у него будет желание как-то вот, в противоположность своему падению, да, вот как-то не просто середнячком пожить, а действительно что-то сделать.
Давайте прервемся на минуту, небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря, ответственный за молодежную работу в монастыре. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».